Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости. На календаре пятница, 20 января 2017 года. Информационное агентство «Тюменская линия» сообщило, что в Ялуторовске начался выпуск школьных парт нового поколения. Этим занимается компания «Ламинов Тюмень» на производственной площадке мебельной фабрики «Интеди». Современная парта представляет собой универсальное учебное место, которое имеет полуавтоматическую регулировку высоты. Регулируется также угол наклона столешницы. Такие столы предназначены для ребят с 1 по 11 классы. Планируется взаимодействие с розничными торговыми точками для более широкого охвата потребителей. Заключены договоры поставки и начата комплектация школ областного центра и Заводоуковского городского округа, пишет «Тюменская линия». Каждый год журналисты Трудового знамени в начале года запускают в жизнь какой-нибудь интересный проект, чтобы читателям было интересно, чтобы привлечь внимание к той или иной теме. 2017 не стал исключением. В текущем году мы предлагаем поговорить о спорте. Тема здорового образа жизни всегда актуальна. Два раза в месяц вы сможете прочитать на страницах районки репортажи о разных видах спорта, об их особенностях, увидите комментарии тех, кто активно занимается, тренируется сам и проводит занятия с другими. Первый материал проекта вы увидите уже в следующем номере Трудового знамени. Читайте, анализируйте, идите на спортивные площадки с удовольствием. На территории Сладковского района за прошедший год сотрудниками полиции выявлено 135 фактов нарушений правил учета хранения ношения оружия. Изъято 63 единицы из огнестрельного арсенала населения. Напомню, что огнестрельное оружие, либо изъятое, либо сданное на временное хранение, может находиться в отделе внутренних дел не более 2 месяцев. В противном случае оно направляется в Тюмень на склад хранения вооружения. Это значит, что владельцам, не успевшим оформить соответствующие документы для возврата оружия, придется составлять заявление и ожидать, когда его ружье доставят из областного центра обратно. Проинформировал заместитель начальника отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский, майор полиции Андрей Клекушин.
Развитие АПК. Сладковскому товарному рыбоводческому хозяйству в прошлом году исполнилось 10 лет. За это время было сделано немало. Сейчас предприятие в новой стадии развития. Об этом мы говорим с заместителем генерального директора по рыбоводству СТРХ Андреем Петровичем Гуниным.
Андрей Петрович, Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство постоянно реализует новые проекты, причем они масштабные, требуют вложения больших средств, в том числе инвестиций. Сейчас ведется монтаж рыбоводного комплекса для выращивания сетровых и сиговых рыб. Расскажите об этом подробнее, что это и в какой стадии реализации?
Сейчас в стадии строительства, то есть к имеющемуся цеху УЗВ, в котором мы выращиваем тиляпию, мы делаем дополнительный пристрой с целью увеличения так называемых производственных мощностей. В дальнейшем планируется на новых производственных мощностях запустить производство, это подращивание сиговых видов рыб и, возможно, содержание маточного стада ценных видов, это как муксун и стерлядь. Точно пока сказать не могу, это будет зависеть уже от решения наших учредителей. Но единственное то, что будем стремиться к полномасштабному такому проекту, это и содержание маточного стада, и получение половых продуктов от ценных видов рыб. То есть это икра, оплодотворенная икра, личинка, мальки. И так в дальнейшем по мере роста получаемые вот эти вот продукции мы будем, конечно же, реализовывать на своих мощностях. Возможно, будут дополнительные бассейны под открытым небом. То есть площадка у нас позволяет разместить еще около 50 бассейнов диаметром 3,2 метра. Это уже для подращивания личинки. То есть, ну, как бы даже простой обыватель понимает, что толк от выпуска гораздо будет больше промвозврат, если это будет личинка подрощенного, чем на первых днях, так сказать, своей жизни, которая более подвержена выеданию хищниками, слабая, и как бы менее жизнестойкая. Здесь планируется подращивание этой личинки на живых кормах, это цисты артемии, с дальнейшим переходом уже как бы на искусственный корм стартовый, высокоэффективный, для того, чтобы личинка переросла в стадию малька и стала более жизнестойкой. Это позволит нам заполнить свои производственные необходимости, так скажем, озера зарыбить. И если будут излишки, то реализовать где-то другим хозяйством по области.
Скажите, тот цех, который заработает, планируется, что он заработает, принцип у него работы такой же будет, как по выращиванию теляпи, то есть и водообмена, аэрация, все?
Да, разумеется. Более того, будет, так скажем, более улучшенная водоочистка, то есть будут применены больший объем биофильтра, более как бы большего объема механическая фильтрация. Кроме этого, планируется внедрить такие методы очистки воды, как денитрификация и дегазация. Денитрификация, она необходима для того, чтобы нитраты, которые накапливаются в воде после биофильтра, перешли в свободную азотную форму, и которая в дальнейшем после дегазации улетучивается вверх. После этого, после дегазации, вода уже насыщается чистым кислородом и подается в бассейны. То есть замкнутый цикл. Ну, разумеется, любой замкнутый цикл, он не может существовать без подпитки свежей воды. Для этого сейчас как бы ведется проект вот этой от водоподготовки с дальнейшим внедрением в жизнь.
Какова производительность будет данного цеха? Завод, что это? Как правильно
назвать? Ну, здесь пока сложно сказать, потому что все идет в стадии строительства. Мы в том числе будем делать и новые бассейны, и у нас увеличится объем воды на 240 кубометров. Будет дополнительно установлено 20 бассейнов, даже не на 240, почти на 300 кубометров. 20 бассейнов, которые будет рыба, каждый объемом около 13-14 кубометров. Производительность, скажем, если это по личинке, по подрощенной, то это порядка 50 миллионов сезонные вида. А по содержанию маточного стада, ну, это будет зависеть от того, какой вид мы выберем. И даже среди сиговых есть разница в содержании между, скажем, муксуном и пеледью, чиром там, и нельмой. То есть там много будет как бы зависеть от этого еще.
Вы сказали, что те рыбки будут, которые выращены вот здесь в новом цехе, они пойдут на зарыбление местных озер. Потом, когда подрущенная вот эта уже выращенная в наших озерах рыба, когда уже станет взрослая, она придет на прилавки наших магазинов или будет также реализация за пределы региона, по области?
Разумеется, здесь объемов хватит и для реализации в районном центре, и за пределами региона, и в региональном центре. На сегодняшний даже день, учитывая объемы нашего производства, у нас продукция расходится от Алтайского края и там до севера области, и также Свердловская, Челябинская области. Поэтому здесь я не думаю, что наш обыватель заметит дефицит какой-то рыбы.
Вы сказали, что излишки или избыток вот тех маленьких рыб, которые будут выращены, будете реализовать, это будут подобные хозяйства области?
Да, разумеется. То есть подрощенная личинка, она хорошо пользуется спросом именно в плане выживаемости и промвозврата. Разумеется, как бы есть свои сложности, нюансы там в перевозке этой рыбы, содержании, выпуске там и так далее, но тем не менее промвозврат, который она достигает, он покрывает эти затраты на занятие вот этой деятельностью. В связи с этим и всегда имеется спрос даже не только среди рыбоводных хозяйств, но и других новых предпринимателей и юридических лиц, которые начинают заниматься.
Андрей Петрович, такой вопрос. Оборудование, которое устанавливается в цехе, вот в этих производственных помещениях, специалисты, это все наши, либо это из иностранного производства, и будут привлечены специалисты из других стран?
Вы имеете в виду для установки?
Да.
Я думаю, здесь все, что самое сложное, это будет у нас установка холодного криогенного газификатора. То есть мы планируем перейти с выработки кислорода на жидкий кислород. То есть для этого специальная емкость ставится, она будет 8 кубометров у нас в нашем случае. И обслуживать ее могут только специалисты, имеющие допуск к опасному производству, к опасным объектам. Вот при установке только этой емкости будут внешние, так скажем, специалисты, которые, собственно, нам и производят это все дело. А остальное, я думаю, обслуживание дальнейшее и работать в этом комплексе. По возможности, конечно же, хотелось бы из числа местных каких-то специалистов набирать. Потому что все же мы понимаем, если какого-то специалиста приглашать со стороны, то его необходимо обеспечивать и жильем, и другими вещами. Поэтому экономически более нам выгоднее из числа местных людей набирать.
Ну, это и создание новых рабочих мест для нашего
населения. Да, разумеется. Новые рабочие места – это, безусловно, потребуется нам, потому что, ну, как раз всем понимаем, если производство увеличивается, то и людей придется нанимать.
Просто если будет необходимость, нужно будет повысить квалификацию для того,
да,
чтобы работать.
То есть квалификация, конечно, отрасль рыбоводства, так скажем, она, можно сказать, молодая, и специалистов в данной отрасли, ну, немного. Тем более специалистов с опытом работы, можно сказать, что их единицы по области. Соответственно, где-то сами будем обучать, где-то, может быть, на какие-то курсы отправлять, учиться. Будем выходить из положения, конечно.
И последний вопрос, Андрей Петрович. Сладковский завод по выращиванию тилляпии стал известен на всю Россию. Это уникальный объект. И то решение, чтобы у нас установить вот это новое оборудование, уже которое касается сиговых ценных пород рыб, это решение внутреннее руководство или это предложение уже области, так как Сладкова показала, что мы можем?
Ну, здесь большей частью внутреннее, то есть, ну, любое предприятие, оно работает с целью извлечения прибыли, да, то есть и чем экономика лучше, тем, соответственно, предприятие больше к этому стремится. Ну, а то, что сиговые или осетровые, ну, здесь уже решение наших учредителей. Я думаю, наверняка, что оно будет, возможно, где-то совместно с тиляпией, где-то, может быть, отдельно. Поэтому, ну, пока вот все в этом году, скорее всего, будет в стадии решений, строительства и нововведений каких-то.
Планы масштабные, работа ведется. Остается пожелать удачи.
Спасибо.
Спасибо вам за разговор. Беседу вела Елена Данильченко.
Сын Отечества.
21 января в нашей стране отмечается День инженерных войск Российской Федерации. Свои истоки история инженерных войск России берет со времен указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве школы Пушкарского приказа, в которой готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. Выпускниками школы в 1702 году стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной Российской армии. Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества. Знания, мужество и отвага военных инженеров в немалой степени способствовали успешному ведению боевых действий в Отечественной войне 1812 года при обороне Севастополя 1854-1855 годы, во время русско-японской войны 1904-1905 годы и Первой мировой войны 1914-1918 годы. Особенно отличились воины инженерных войск в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. За подвиги во славу Родины более 100 тысяч военнослужащих инженерных войск награждены орденами и медалями. Около 700 удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя России. 294 стали полными кавалерами Ордена Славы. А осада Измаила, Бородинские редуты, обеспечение военных операций советских войск в годы Великой Отечественной войны стали яркими страницами в книге воинской славы России. Значительную роль сыграли инженерные войска в обеспечении боевых действий войск в Афганистане, в разрешении конфликтов в Республике Таджикистан, Приднестровском регионе Республики Молдова, Абхазии, миротворческих операциях в Боснии, Герцеговине и Косово. Более 300 лет инженерные войска занимают достойное место в российских вооруженных силах. Военнослужащими инженерных войск вносится неоценимый существенный вклад в ликвидацию последствий аварий и катастроф, оказание помощи населению при стихийных бедствиях, разминирование местности от взрывоопасных предметов. Бессмертен подвиг солдат и офицеров инженерных войск при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И в наши дни воины инженерных подразделений вооруженных сил России достойно продолжают традиции своих отцов и дедов. Спасение человеческих жизней и имущества во время стихийных бедствий, нелегкая служба в горячих точках, ликвидация последствий аварий и техногенных катастроф.
Блиц-опрос.
Мы продолжаем разговор об актуальных экологических проблемах Сладковского района. Сегодня в опросе участвуют учащиеся Минжинской средней школы.
Меня зовут Кожина Марина Эдуардовна, я ученица 11 класса Минжинской школы. На мой взгляд, я считаю, проблемы экологические, у нас значительно их много. К примеру, очень большое количество автомобилей развелось, большие выхлопки газов. Также у нас много озеров, а летом все купаются, отдыхают, и все весь мусор разбрасывают. А на следующий год приезжают и удивляются, почему так грязно.
И по поводу мусора, то не только прибрежная зона загрязнена, да, но и леса, да?
Да,
вот придорожные вот эти все канавы, лесочки, то есть мусор.
В этом году даже можно какие-нибудь проекты, раз в год экологии, например, чистый берег или чистый лес, собраться там классом или школой, угу, почистить, мне кажется, вполне правильно будет.
Вот ваше село, оно очень зеленое такое, ну, то есть я не скажу, что я тут летом прям по лесам ходила, а вот вы, как местные жители, чисто, нет?
Если вглубь леса, то там можно сказать, что чисто. Uh-huh. А вот если где-то рядышком, то бутылки все равно люди uh-huh. отдыхают, все равно разбросаны. Даже вот наш лес вот это возьмите. Там грязновато. Конечно, в субботник происходит, uh-huh. убираются, но все же.
Просто получается, к сожалению, всегда есть что убрать.
Да.
Спасибо за мнение, Марина. И вопрос тот же самый мы переадресуем уже вам. Представьтесь, как вас зовут?
Меня зовут Евгений Малашенко, я ученик 11 класса Минжинской школы. Что же можно рассказать? К примеру, можно взять Минжинку. У нас здесь раньше был очень хороший котлован. Мне было, наверное, лет 5, и я каждый раз с родителями ездил туда купаться. Но сейчас даже небезопасно для жизни там купаться, так как туда постоянно сбрасывались какие-либо отходы, палки, гвозди, в общем, все, и теперь там никто не купается. Какие планы можно создать для очищения района? К примеру, опять, можно создать какую-либо группу людей по всем деревням и отправлять, чтобы чистили свои деревни, собирали мусор, создавали какие-либо плакаты, митинги и отправляли в какие-либо другие районы уже, чтобы тоже поддерживали это движение.
В рамках того же благоустройства, если на местном уровне, да?
Да.
Когда траву вот выкашивают, то почему бы не заниматься уборкой?
Да.
Но это, получается, люди, которые так специально обучены, которые за это будут деньги получать. А вот по поводу добровольческого движения, как?
Мы же, получается, трудимся для себя, и чтобы наши деревни, даже города, были чистыми, и чтобы было легче жить, и чтобы мусор не валялся. Вот.
То есть чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Да.
Да. И в рамках года экологии вполне возможно, что больше будет добровольцев, которые также в этих акциях будут участвовать.
Надеемся.
Да.
Да.
Движение Greenpeace можно даже создать. Что еще хотел рассказать? К примеру, можно опять привести. У нас есть озеро на Большом Куртале, где постоянно приезжают со всей области и рыбачат. Постоянно у нас, получается, трасса идет на эту деревню. И постоянно выбрасывают с машин мусор, и они валяются во всех деревнях, вот как где трасса идет, и это очень нехорошо с их стороны, поэтому для них создать те же самые плакаты и митинги вот проводить.
Чтобы всё как-то повлиять, да?
Да.
То есть, получается, если человека не воспитали как нужно, то уже во взрослом состоянии придется его перевоспитывать, да?
Да.
Спасибо большое. Тоже, Евгений, очень интересное мнение.
Ребята говорили очень эмоционально. Чувствуется, что душой переживают за родной край. И в то же время предлагали вполне рациональные пути решения. Это очень похвально. Будем надеяться, что сообща удастся что-то сделать. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.